23 августа. И я уверена, что эта дата для многих, конечно же, напоминает о событиях 34-летней давности, когда в нашей стране прошла абсолютно беспрецедентная акция, которая называется «Балтийский путь». Безусловно, не только в нашей стране. Она объединила три балтийские страны, когда около 2 миллионов человек взялись за руки и образовали живую цепь протяженностью около 600 километров, соединившую тогда столицы стран Балтии, Таллин, Ригу и Вильнюс. И это была демонстрация с целью привлечь внимание всего мира к историческим фактам, от которых пострадали страны Балтии. Балтийский путь ведь состоялся ровно через 50 лет после подписания пакта Молотова-Риббентропа, который тоже как раз-таки был подписан 23 августа 1939 года. И, конечно, друзья, вы все знаете, что в 2009 году организация ЮНЕСКО признала эту акцию феноменом. Акцию «Балтийский путь», конечно же, я имею в виду, феноменом ненасильственного сопротивления, и приняла решение включить документальные материалы о ней в международный регистр программы ЮНЕСКО. Вот так вот, друзья. Ну, о событиях 34-летней давности, которые, я уверена, свежи в памяти у нашего следующего участника нашего эфира. Будем говорить прямо сейчас. Дайнис Иванс, первый председатель Народного фронта Латвии, участник акции «Балтийский путь», с нами на прямой телефонной связи прямо сейчас. Господин Иванс, доброе утро, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну что же, вот... Как, свежи в памяти события? Что, собственно, вообще осталось в памяти вот по истечению этих 34 лет? Может ли такое стереться?
Нет, не может. Я всегда помню, это 23 августа. Но нужно сказать, что пакт Риббентропа-Молотова, разоблачение этого пакта, который Советский Союз скрывал все эти годы колонизации, оккупации, было, ну, какой-то ключевой момент, какая-то альфа-омега нашей борьбы за независимость, потому что нам было, надо было доказать, что попрание международного права не может остаться ненаказанным, и что правда должна победить ложь. И об этом я говорил и в той речи тогда, 23 августа, когда я говорил, ну, не в прямом эфире, но транслировался по латвийскому радио, это мое выступление. Но мне всегда запомнилось это утро, 23-го, которое было довольно драматично, потому что, ну, вы можете представить, что век, когда не было ни интернета, ни мобильной связи, организовать такую логистическую акцию, где только в Латвии участвовало где-то 600 тысяч человек. Мы так думаем, да? Точно никто не знает. Это совершенно невероятно, потому что это логистика, это довольно... Мы должны были поступать очень осторожно, потому что могли быть и провокации, и вот тогда... Наш, как бы, верный помощник были радиожурналисты, латвийское радио. И мы придумали, что организовать акции мы сможем с помощью прямой трансляции латвийского радио, потому что связь-то фиксированная, и если что-то где-то не так, люди звонят в радио, радио объявляет эфир, и мы, например, говорим, что Даугавпилская какая-то группа, которая едет в Бауску, должна менять маршрут и езжать в Цесис или на где-то у Гаркалны колонна танков выехала, потому что и мы знали, что были танки советской армии наготове, да, как-то повлиять на нас. Но для меня такой самый неприятный сюрприз был утро, когда я пришел в штаб Народного фронта, выспался 13-15, 9 часов утра, и там было заполнено журналистами всего мира, разные языки звучали, и вдруг звонок из Центрального комитета Латвии, и нам объявили, что Центральный комитет и Москва, они запретили прямую трансляцию латвийского радио, потому что тогда все же контролировала партии. Я всегда думаю, ну, мы довольно в шоке были, организовать такую акцию почти без слепую невозможно, и мы думали, зачем это. Я потом много размышлял, зачем это было, потому что в Эстонии и в Литве такого не было. Но, очевидно, цель Москвы было тогда, сделать все, чтобы акции не состоялась в Латвии, потому что Латвия был самый уязвимый, самый слабый тогда этот, ну, космос, звонок этой цепочки. И если не состоится Балтийский путь в Латвии, тогда его не будет вообще так, как такова. Но нам удалось, благодаря такой самоотверженности, дисциплинированности людей и, самое главное, такой убежденности, что мы больше не хотим возвращаться там, где мы были, мы не хотим дальше жить в тени пакта Риббентропа-Молотова, который был заключен тогда еще 50 лет тому назад, в тот день, и что мы возвращаемся в Европу, потому что один из таких лозунгов Балтийского пути был «Балтийский путь свободы в Европу». И это тоже было очень важно, что не где-то и не какой-то особый путь, но возвращаться в семью свободных демократических стран. Ну и, конечно, мне там, когда была запрещена эта трансляция, я помню, что я тогда записал свое выступление в латвийском радио, договорились с журналистами, что они пустят в эфир без разрешения Центрального комитета, но не в прямом эфире. И я уже во время Балтийского пути, я стоял на границе Латвии с Эстонией, мне на правой руке стояла латышская там девушка, и звучала моя речь по латвийскому радио, а с левой стороны эстонская девушка, представительница самоуправления там эстонского местечка, которое там поближе, и звучала речь Марио Лауристин с Таллина, с замка Томпеа. И, конечно, тогда было и такой большой как бы митинг на всех трех языках, латышском, литовском, эстонском, там на эстонской границе, и такое ритуальное сжигание символов Советского Союза и нацистской Германии с такой убежденностью, речами, что никогда больше не будем покоряться, и мы всегда, если повторится это, то и мы видим, что это повторяется в Украине, что мы будем сопротивляться, что мы уже не будем сдаваться этому злу, потому что абсолютное зло — это не вечно. Это все-таки зло можно победить. Вот это доказал Балтийский путь. И, конечно, после этого было... Мы свои цели достигли, потому что, во-первых, мы повлияли на Кремль, который вынужден был включить вопрос пакта Риббентроп-Молотова в повестку дня съезда народных депутатов СССР. И это был вообще-то уникальный случай, что в самом Кремле на съезде 24 декабря это было депутаты с большинством после очень такой яркой, блистательной речи Маврикса Вулфсона, одного из наших лидеров, проголосовало, что этот пакт преступен, что Советский Союз Москва совершила международное преступление, и пакт недействительный со дня подписания. Это нам было очень важно в нашей борьбе, потому что когда на нас давила Москва, что мы там должны что-то там советское соблюдать, ну, так как теперь, например, давит кто-то на Украину, что они что-то должны отдать, мы говорили: Кремль сам принял закон, принял решение, что мы никогда не вступили в этот Советский Союз, что мы действительно оккупированная и колонизированная страна. Это было это тоже сказать. Второе, это было большое влияние в западных странах, во-первых, на общественность, и тогда я почувствовал, как действует демократия, потому что общественность западных стран, которая видела трансляции и записи этого Балтийского пути, они начали давить на своих политиков, которые, мы знаем, что Москва нарушила, сделала преступление, но вы там решаете сами между Латвией, Литвой, Эстонией и Москвой. Ну, вот тогда и Запада политики должны были более активно, чем перед этим, включаться в процесс. И вот эта солидарность трех балтийских народов, она как-то распространилась на весь мир, потому что ну, все-таки эту независимость достигли с большой поддержкой международной общественности и доказали, что вместе мы сила.
Да, наверное, солидарность, сплочение, патриотизм – это, наверное, такие три определяющие слова для этой беспрецедентной абсолютно акции или феноменальной акции, как ее тоже еще называют, акция «Балтийский путь». Господин Иванс, я благодарю вас. Большое вам спасибо. В очередной раз эмоционально мы чувствуем, как свежо это в памяти, как это важно для вас, для нас, безусловно. О «Балтийском пути» 34 года назад состоялась эта акция, друзья, только что в нашем эфире рассказывал первый председатель Народного фронта Латвии и участник акции «Балтийский путь» Дайнис Иванс.